говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Первый отчет премьер-министра в парламенте, итоги двадцатки и текущая политическая ситуация. Вот темы, которые мы сегодня обсудим с уже традиционной моей гостьей Ириной Хакамадой, писателем и общественным деятелем. Добрый вечер,
добрый
Ирина.
Вечер.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну что, начнем с премьера, с его первого выступления в парламенте. Посмотрели?
Да.
И?
Ну, я понимаю, что у большинства людей, которые видели эту трансляцию, может быть, создалось впечатление, что Владимир Путин грустен, потому что действительно тяжелая ситуация. Но я поскольку...
Нет, тут кто-то в интернете написал, что, может быть, у него что-то с... Не, он не очень здоров, потому что...
Ну, вздыхал, вот, вздыхал, да, вздыхал очень много, тяжело вздыхал. Но, с другой стороны, вот я, например, долго работала в парламенте, поэтому я понимаю обстановку. И вот отчет премьер-министра в самые тяжелые времена мне произвел другое впечатление. Мне создалось... такое ощущение, что премьер-министр взял себя в руки, решившись на эту публичную акцию, и он каким-то образом смог наладить диалог в стиле того, что большой папа разговаривает с шаловливыми детьми.
То есть он... А, то есть вот такая... тихая усталость, тихо, она была, да, чтобы не шумели сильно.
Не шумели, тихая усталость, немножко им потрафил. Там типа, ну что вы так, вот ну что вы, ну мы вот вы все,
да, говорите,
что мы не тратим.
Другой.
Да, принципиально, а мы вот тратим. Или, например, как большой учитель объяснял, вот почему, вот вы думаете, что кризис из-за того, что наши компании набрали дешевых кредитов, а механизм этого был вот такой вот, что... И дальше вот так вот объяснение, как дети. Вот просто, вот эго, воспитатель с детьми.
Ну, и... там была вторая часть, когда он был несколько мрачноватым, потому что, в общем, и реплики, и такие наскоки, и все-таки какие-то
его даже перебивали, особенно когда он там что-нибудь упоминал нехорошо Советский Союз.
Да, да. Коммунисты гудели явно.
Но мне кажется, что он как-то даже сильно не раздражался. Он взял себя в руки и решил быть вот таким мудрым сенсеем.
Ну хорошо, тогда давайте по сути,
да,
эмоциональную реакцию.
Да, по сути, значит, если послушать всю эту программу, она сбалансированная, она симпатичная, в ней все сказано правильно. Другое дело, что она не совсем антикризисная, потому что, в общем-то, все, что предполагается сделать, надо было делать уже давно. То есть это и касается развития институтов, и стимулирования ресурсно-заменяющей экономики, и развития инноваций.
Давайте я перечислю такие по пунктам тезисно, что, собственно, главного Владимир Путин сказал. Это коллеги-журналисты собрали такие выборочные места. Россия не могла остаться в стороне от кризиса, но не все так плохо.
Да, кстати, впервые не было жесткого полива Соединенных Штатов Америки, констатации фактов, что они вот напортили всем, испортили всем жизнь. Впервые так достаточно тактично было сказано, что это не наш кризис, а вот затронул всех, и все.
Да. А затем перечисление хорошего. У нас вырос ВВП,
да,
прорыв распространения интернета, рекорд в рождаемости, воспроизведение минеральной сырьевой базы, несколько тысяч новых километров дорог, кредиты, угроза развала банковской системы отступила, хотя и стояли на пороге, что будем армии приплачивать. И, а дальше, вот после перечисления этого всего, Владимир Путин предупредил россиян. 2009 год будет очень трудным. Причем угу. очень многие журналисты смикшировали вот на лентах и написали «непростым».
Нет, он действительно сказал, что вот у меня прям записано, 2009 год будет очень трудным, и я понимаю, что премьер-министру приходилось исполнять в этот момент две задачи, прямо противоположные одна другой. С одной стороны, идет прямая трансляция по второму каналу телевидения, то есть он должен давать некий оптимизм всему обществу в целом и сдерживать гнев народа. А с другой стороны, все-таки это отчет в парламенте антикризисного менеджера, и там должно быть что-то профессиональное. Он как мог пытался пойти по этой грани, то есть он говорил, что темпы роста тарифов у нас снижаются, тут есть вопрос о том, чтобы их заморозить. Это действительно очень давит сегодня на экономику, но это невозможно. С другой стороны, вот пытался объяснить, что действительно достигли плавной девальвации, за счет плавной девальвации смогли помочь предприятиям. Мало того, доказывал профессионально, что количество выдаваемых кредитов выросло, и еще будет поддержка дальше. Но, с другой стороны, мы же все помним о недавнем заявлении Кудрина о том, что России грозит вторая волна кризиса очень жесткого. Это, прежде всего, банковский кризис, потому что население задолжало очень сильно. И корпорации, и предприятия задолжали очень сильно, оценивается это в какие-то сотни миллиардов долларов, и поэтому, в общем, должен наступить коллапс. Но вот сегодня он объяснил, что, в принципе, банковскую проблему кризисную мы как бы вот эту точку преодолели. А дальше не стал говорить о том, что может быть вторая волна, как бы самую тяжелую точку мы прошли, дальше будет очень тяжело, но это будут локальные такие отдельные проблемы. И с оптимизмом многие придерживаются этого мнения.
Да, вот еще он сказал о том, что региональные бюджеты получат поддержку от центра в 1,2 триллионах рублей. В кризисном бюджете есть резерв 125 миллиардов рублей. И успокоил пенсионеров, очень он так страстно говорил о пенсионерах, что будут существенно увеличены, несмотря на кризис, и как-то очень так подробно говорил о том, что нужна реформа пенсионной системы, хотя, собственно, что происходило предыдущие 10 лет, не очень ясно.
Ну, ничего не вышло, да, загубили одну страховую модель, не смогли создать вторую. Значит, поэтому все звучало более-менее особой демагогии какой-то, типа ура, патриотизма не было. А меня, вот когда я все это обобщила, меня только настораживает одна вещь. Значит, 3 триллиона рублей будет выделено дальше на борьбу с кризисом. Из них где-то половина – это прямые бюджетные вливания, половина – это кредиты Центробанка. То есть это деньги, которые должны быть потом возвращены, но по очень низкой ставке рефинансирования. Предполагается снизить ставку рефинансирования. А дальше в течение всего доклада шли всяческие цифры, значит, в рамках этих 3 миллионов. Это то, что на 70% вырастает в дефицитном бюджете. Впервые дефицитный бюджет до 7-8% дефицита. Причем расходы не сокращаются, но доходы сокращаются. Вот в рамках дефицитного бюджета 70% рост расходов на экономику. В том числе 500 миллиардов рублей на поддержку экспорта. Понимаете, что это такое?
Что это такое?
Это одна треть. Это одна треть всех денег, которые будут вливаться в экономику, пойдет на поддержку тех предприятий, которые экспортно ориентируемы. То есть опять это пошло сырье, да? Дальше у нас будет повышена амортизационная премия. Вот Минэкономики предполагает повысить уже до 30. Ну, Путин назвал пока консервативно уже установленную цифру 20-25, значит, ускоренная амортизация. 500 миллиардов рублей на инфраструктуру, то есть будут строить дороги. Уже он отчитался, что дорог у нас стало больше, и вот на автомобильные дороги 320 миллиардов, вот, потом еще на коммунальное хозяйство, на поддержку финансовой системы 250 миллиардов, затем из материнского капитала разрешат 12 тысяч рублей мамам потратить в 2009 году, у которых вот дети родились, и так далее, и тому подобное. В общем, сплошные тут везде миллиарды, миллиарды, миллиарды. 600 миллиардов на соцнужды, 125 миллиардов в резерв, 10 миллиардов на то, чтобы закрыть, значит, льготную аренду для малых предприятий и так далее. Вот если все это проанализировать...
Вы не попробовали сложить? Я мне как-то от цифр...
Я обалдела от всего. Да. Какая разница? Мы не счетная палата. Я поняла одно, что все-таки философия осталась прежней. Поддерживаем производителя. Будь то крупные, будь то экспортно-ориентированные, в меньшей степени совсем немножко там маленькому бизнесу что-то наобещали, то, что я предлагал 12 лет назад, в очередной раз пообещали во время кризиса. Но все равно это банки, естественно, держим банки, и вот идет все, вот этот производитель. А поддержка потребителя отсутствует как таковая. То есть это сразу все спускается на муниципальный уровень. Создание рабочих мест, проблемы занятости, пособия по безработице, общественные работы, да, дополнительные какие-то бюджетные работы, чтобы человек мог зарабатывать и покупать. Да. Это все носит какие-то микроскопические цифры по сравнению с поддержкой производителя. Хотя было сказано, что типа нужно спасать людей, а не спасать плохих предпринимателей.
Да,
но это слова, понимаете, это все слова.
Да, а потом пожалели жирных котов, хотя я говорю, что не надо, конечно, никого любить, да. Но
потребителю, потребителю ничего, и мы же видим это конкретно на автомобильной промышленности. АвтоВАЗ получает, а покупатель нет.
Не получает, или АвтоВАЗ получает, а другие заводы, которые чуть дороже, может быть, чуть лучше делают продукцию, не получают, да. Что тоже довольно странно. Ирина Хакамад, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии Ирина Хакамада. Мы обсуждаем главную новость сегодняшнего дня. Отчет премьера Путина перед Госдумой. То, как он держался, отвечал фракциям и что пообещал. Кстати, пообещал, была такая фраза «свет в конце тоннеля». Тоже она фразой в этом смысле хорошая, но только хорошо бы еще чем-нибудь была наполнена. Вот, Ирин, это получается все, что вы сказали? Человек все равно задвинут, вот конкретный, живой.
Человек живой, задвинут. Потребитель задвинут, с ним не ассоциируют выход из кризиса. То есть не стимулируется спрос. Да, а стимулируется не стимулируется платежеспособный спрос, то есть не стимулируется сам покупатель, да, а стимулируется удержание, сохранение производителя. Но производитель не сможет удержаться потом без денег, если за это время обнищает и останется безработным сам покупатель.
Получается, что не только премьер, который вот, хоть и без демагогии, но все-таки без человека сегодня отчитался перед Думой, но и слуги народа, как мы говорим, ничего про человека не вспомнили.
Не было. Жириновский правильно задал вопрос, не он сам лично, а из его фракции единственный. Очень правильное по поводу бюджетной занятости, какой процент из этих 3 триллионов будет потрачен. Но там была названа не то, что процент, какая-то ничтожная цифра. То есть это все сразу на муниципалитет.
То есть вы хотите это сказать, что и разговор, так сказать, такая резкая речь Зюганова, во всяком случае, эмоционально по поводу там, поддержки сельского хозяйства, науки и так далее, это все тоже слова.
Это все в рамках всего вот того же самого диалога. Мы когда разговариваем, что во время кризиса, что во время подъема, что оппозиция, представленная в парламенте, что истеблишмент, представленный в правительстве и в президентских структурах, это всегда разговор при использовании каких-то больших единиц. Отрасли, предприятия, гиганты, промышленные, значит, холдинги.
Ну нет, «Справедливая Россия», вот даже про социальную хартию чего-то какие-то слова сказал. Но тоже вот
но
кто
это? Опять, ну, видите, вот нету конкретной критики, да, но если ты депутат, если ты профессионал. Эта программа была известна заранее. Надо же все проанализировать, вычленить, понять, что в этом случае происходит с потребителем, и дальше с цифрами доказать, что эта программа должна быть скорректирована. Вот здесь деньги не давать, а забрать вот сюда. Здесь не давать, а забрать сюда. За счет этого создать такое-то количество рабочих мест. Те же самые китайцы говорят о том, что во время кризиса мы все бюджетные деньги потратим на инфраструктуру, и говорят прямо, что там, где нам нужно занять одного человека, мы займем принципиально 10. Мы в 10 раз больше займем рабочей силы, потому что нам нужно сохранить платежеспособный спрос, и нам нужно, чтобы внутри спрос рос. Мы искусственно будем платить ему зарплату, понимая, что он столько не работает, но он будет занят, он будет работать. Потому что пособие по безработице, оно у нас крошечное, ужасно, и все равно оно ничего не решает. Это, кстати, оно и не решает проблемы. Вот если хотят, чтобы народ не восстал, то, опять же, народ с пособиями восстанет. А вот если народ занят, то не восстанет. Вот создать условия, при которых люди будут продолжать зарабатывать деньги. У нас никогда об этом не думают. У нас поэтому загнулся малый бизнес окончательно. И сейчас им приходится начинать во время кризиса там, снижать налоги, упрощать получение госзаказа для малого бизнеса, создавать им льготные условия, чтобы получать недвижимость на льготных условиях. Даже обнулять налоги, сейчас у Набиуллина есть там, для предприятий с определенным оборотом. Сокращать налоги и так далее. Это, да, снизить количество проверок, о чем сегодня говорил Путин, да, снизить давление со стороны МВД. Слушайте, ну сколько можно? Ну вот сколько можно? Ну, вот, ну я же была у самого Владимира Владимировича Путина на приеме в хрен знает какие года. Я не помню, по-моему, это 2001 год. Я приходила к нему с бумажкой и говорю, нельзя, нельзя. МВД задавило малый бизнес, не имеет права проверять. Просто крышует и нализает. И рэкетом занимается. И вот сейчас, да, ну сколько прошло? 2001, а сейчас 2009. Это что у нас получается?
8 лет.
8 лет. И что, и за 8 лет мы опять начинаем разговаривать во время кризиса. У нас поэтому нет рабочих мест. Только сейчас, когда кризис стал тотальным, когда боятся его уже так, что волосы дыбом встают, стал вопрос о том, что малый и средний бизнес – это источник рабочих мест. А раньше это было жульё.
Наушнички, Ир, возьмите. Московская область, Мария Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Вы меня слушаете?
Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам спасибо большое, что вы пригласили вот Ирину Матвеевну. Вот вы знаете, что можно я вам задам вот один
вопрос,
который конкретно касается вот социальной программы сегодняшнего выступления Путина, который был 8 лет нашим президентом. А вопрос у меня вот какой. Вот скажите, в Америке конкретно, вот семья, которая состоит из двух человек, вот только вы мне скажете, вот это правда или нет, вот которая имеет $1140 в месяц, она считается бедной, малообеспеченной. И ей, соответственно, выделяет набор продуктов из $298, чтобы они сводили концы с концами. А мы сейчас слышим, наши вот правители все говорят о достойной старости, обеспеченной старости, вот повышении качества жизни. А вот размер пенсии конкретно, вот меньше 1 дня стоимости в гостинице, железнодорожный билет 1. На половинку только билеты, то не хватит. Авиабилеты даже ближе нет. Большой театр, половина стоимости билетов. Mm-hmm. А нам сейчас вот дали в апреле, в марте месяце повышение пенсии на месяц 156 рублей. А вот в день это выходит 5 рублей 20 копеек. Вот скажите, можно верить нашим государям? Вот, Ирина Матвеевна, вот скажите, вот $1140 это семья в Америке. Вот скажите, это правда или неправда?
Да,
спасибо вам большое.
Да, в Америке это правда, но можем даже взять пример более тихий. Ну вот, например, если в Польше молодая семья рожает ребенка, то на территории университета, если они учатся, существуют ясли бесплатные, с бесплатным, значит, медицинским обслуживанием до 16 лет. И молодая семья, мама, может, например, кормить ребенка грудью, оставлять в бесплатных яслях с великолепным уходом и бежать учиться. И все это сделано на территории, чтобы она везде все успела. Это вот в достаточно бедной Польше. Значит, я хочу объяснить, почему у нас ничего этого нету. Почему у нас вообще нету заботы ни о пожилом человеке, ни о молодой семье. Есть две причины. Мы не берем сейчас никакие там поливы всяких правительств, кабинетов. Вот просто объективно, экономически. Первая причина. Даже такие низкие пенсии, даже такие зарплаты по общей сумме у нас растут быстрее, чем производительность труда. У нас очень слабая экономика. Америка, сколько бы вы ее ни кляли, по уровню темпов роста производительности труда, то есть продукта, произведенного в единицу времени, экономика номер один. А мы экономика номер 140 с чем-то. Поэтому у нас вот эта излишняя масса зарплаты и пенсии, она, с одной стороны, не обеспечивает никакого качества жизни, но даже она порождает инфляцию, потому что нет реальной экономики, которая бы создавала нужный продукт. И второе, у нас огромное давление на нас коррупции. Коррупция настолько захватила все структуры и все на свете, что это дополнительный воз, который вы несете. Коррупция отбирает у вас вот этой части пенсии, и вот это все вместе сжирает нашу экономику. И именно поэтому, когда на нас сыпется нефтяной золотой дождь, оно еще как-то шевелится, а когда кризис, то пробивается очень быстро. Не наш кризис, правильно, породился в другом месте. Но если он в другом месте, если бы у нас была стойкая экономика, наверное, мы бы выдерживали ее поприличнее, а мы не выдержали. Мы за 3 месяца дошли до дна, не до дна, а в смысле до производства. И у нас уже стоят целые заводы, закрываются и закрывается все подряд. Это означает, что у нас производительство отсутствует нужного количества, значит, конкурентности нет, значит, предприятия неэффективны, значит, получали деньги не так, как зарабатывали. У нас монопольные компании задавили всю конкурентность, а они расслабились, потому что живут за счет бюджетных денег и других банковских и льготных условий, то есть нету справедливой конкуренции, и все это показывает о том, что если мы не хотим больше влезать в такую гадость, мы должны начинать все переделывать.
Да, оптимистично. А кризис
это хорошее условие. Кризис – это время, когда можно начать все переделывать.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А в программе «Время политики» сразу после 22-х был ли адекватен кризисной ситуации в стране первый отчет правительства. То есть тоже тема, но уже ее будут обсуждать депутаты Государственной Думы, член Комитета по бюджету «Единой России» Евгений Самойлов и зампред по энергетике фракции «Справедливая Россия» Иван.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Итальянские спасатели разбирают завалы в поисках уцелевших после мощного землетрясения в регионе Абруццо, в результате которого свыше 90 человек погибли, более 1500 получили ранения. Не менее 50 тысяч человек остались без крова. Наиболее тяжелые разрушения произошли в средневековом городе Л'Аквила и окрестных селениях. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он представил разработанную кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Не менее 33 человек, по последним данным, погибли сегодня при взрывах в столице Ирака Багдаде. Около 100 человек ранены. Заминированные машины взорвались в различных районах города, в центре, рядом с бюро по трудоустройству, на многолюдном рынке и на торговой площади. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил президент США Барак Обама. Выступая в парламенте Турции, Обама признал, что существует напряженность в отношениях США с мусульманским миром, но подчеркнул, что эти отношения должны основываться не только на борьбе с терроризмом, но и на взаимном интересе и уважении. На борту захваченного в воскресенье сомалийскими пиратами германского грузового судна находятся трое россиян. Это старший механик из Калининграда, а также второй механик и старший помощник из Петербурга. В Грузии избит один из активистов оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия», возглавляемое бывшим спикером парламента Нино Бурджанадзе. Доход президента России Дмитрия Медведева по основному месту работы за прошлый год составил 4 миллиона 139 726 рублей.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Инг Камада, общественный деятель, писатель, режиссер. Сегодня с нами в студии. Мы обсуждаем первый отчет Владимира Путина перед Госдумой и вообще текущую актуальную ситуацию, политическую, экономическую. Двадцатка вот закончилась. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. И я читаю немножечко сообщений с пейджеров, чтобы, может быть, плавно перейти от выступления Владимира Путина к итогам двадцатки. Господин Путин много отдыхал, потому что кризис вынуждает его делиться с народом. Он признал, что в стране нищенские пенсии, но отметил, что он в этом не виноват. Так считает господин Добрый. Если взять микроскоп, то, возможно, можно найти аргументы в пользу плоской шкалы налогов. Запад ведь уже смирился с прогрессивной шкалой. Уверены ли мы, что при плоской шкале не будет также выдаваться часть зарплат в злосчастных конвертах? Ирина Волкова вас спрашивает.
Права, да. Сегодня обсуждалась плоская шкала. Действительно, плоская шкала была введена при Путине, когда он стал президентом, и в этом непосредственно участвовал наш Союз правых сил и Егор Тимурович Гайдар. Мы бились за это. Почему? Ну, потому что тогда, после ельциновских времен, когда еще не было такого длинного тренда роста нефтяных цен и ничего не падало на голову, деньги куда-то исчезали окончательно. То есть вообще никаких налогов получить было невозможно. То есть была прогрессивная шкала, а денег не было в бюджете. То есть там были налоги 30% и 33% для богатых, то к толку никакого. Поэтому решили лучше легализовать. И действительно эффект налицо. Но я могу честно сказать, что, конечно, конверты остались. И все равно они остаются. Это связано не только с 13% плоской шкалы, это связано с единым социальным налогом, который выплачивает предприниматель на весь фонд заработной платы. И он достаточно большой. И для малых предприятий это такая душиловка, что, конечно, в результате мы пытались сделать агрессивную шкалу, как раз чтобы легализовать это. Но тогда пенсионерам не хватает денег в пенсионный фонд. Поэтому здесь как раз, могу честно сказать, Владимир Путин сделал правильно. То есть он сказал, что пока деньги идут, и выросла сумма чуть ли не в 11 раз, тогда давайте пока оставим все как есть, потому что, ну, сейчас все вот это менять, и потом опять бегать за теми, кто уходит в тень, невозможно. Но в будущем надо будет пересматривать. Я думаю, что можно вводить прогрессивную шкалу, но не во время кризиса. И второе, она должна идти параллельно с максимальным убиранием лишних корпоративных налогов. Чтобы предприниматель создавал рабочие места.
Наушники, да, Ирина. Наталья из Уфы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я временно в Москве нахожусь, и у меня вот вопрос. Есть ли перспектива, по мнению Ирины Мацоны, в стране, где подрастающее поколение, допустим, у меня племянник учится в колледже одного из, академии правовой, да, государственной. И тотальное настроение. В открытую обсуждаются, в том числе с преподавателями, вопросы системы откатов во всех сферах, в том числе высшей государственной. То есть психологически это признается как факт, который имеет право на существование. И уже молодые люди предполагают существовать в рамках этой системы. Они не видят себя в другой системе, где можно работать по-другому и зарабатывать где-то в сферах, не связанных с правительством, с политикой, еще с чем-то. Они не видят лифта и перспективы никакой.
Правда, вот. Это правильно. То есть это справедливо, да. Есть такое настроение, что или ты сидишь в коррумпированной цепи, связанной с представителями, с структурами власти, и тогда у тебя есть некий лифт, но он криминальный и тебе неприятный, или ты выходишь на улицу, и там, конечно, лифты затруднены. Но я бы, знаете, не стала бы ориентировать их на вот эту систему. Можно и на улице, и без всяких откатов заработать деньги, но только при одном условии, что вы, конечно, очень сильно работаете головой. То есть это действительно те самые новые информационные технологии, высокие технологии, потому что есть огромное количество молодых людей, которые уже попадают в списки Forbes, это русские молодые люди, которые делают и зарабатывают большие деньги. Но банальный пример – сайт «Одноклассники», придуманный из головы и ничтожный по себестоимости, заработал за один год около 10 миллионов долларов.
Валентина из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
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 Уважаемая Ирина, вы сказали, что экономический кризис – это не наш. Но вот кризис доверия…
Причины, это… причины. Он наш теперь, родной, любимый. Мы в нем купаемся.
Понятно.
Уже с августа.
Ну, а вот я думаю, что кризис доверия – это и причины даже наши.
Конечно.
И вот возвратный кризис, вот этот, тоже причины.
Конечно.
Наши, и сам он наш.
Конечно.
Но вот недавно я услышал, что… наша власть закупила пакет акций, не знаю, правда, какой, иностранных компаний. Так вот, как мне, простому жителю, понимать все это? Спасибо.
Ой, будете все понимать, будете плохо спать. Лучше вообще не понимать.
Это была информация, что в ценных бумагах американских довольно много...
Значит, имеется в виду, что часть денег, которые находятся в резервном фонде, те, которые мы, согласно нашему закону, откладывал Минфин, значит, они держатся в американских ценных бумагах. Они держатся не в рискованных ценных бумагах, в облигациях. Поэтому это не то, что там все упало, провалилось, обанкротилось. Это бумаги, которые дают маленький прирост и при этом могут быть предъявлены к оплате в любой момент. Поэтому все не так страшно. А кризис в Америке никак этих бумаг не касается. Другое дело, что, может быть, можно держать в наших ценных бумагах, в наших облигациях, но у нас была такая эйфория во время подъема и такая быстрая энергия расширения всех наших компаний, то есть они все бросились на спекулятивный рынок акций, и облигации никто не выпускал. Только сейчас вот это начинается тенденция, это предлагают многие финансовые аналитики реструктуризировать свои долги с помощью расплаты выпущенных облигаций крупными компаниями. Очень важно, на самом деле, вот кризис будет пройден тогда, когда долги будут уничтожены. То есть если они не уничтожаются, они же живут, да? И вот как их уничтожить?
А сколько у нас долгов сейчас?
Корпоративный долг равен, он уменьшился, и Путин сегодня об этом сказал, но, в принципе, он похож, я не помню цифры, на сумму вот государственного долга тогда в 98-м году. Они огромные, эти долги корпоративные, но вот они начинают уменьшаться, то есть кому-то помогает государство, а он за счет этих денег реструктуризирует. В какие-то предприятия, как правильно сказал премьер-министр, государство входит в сам капитал и тоже реструктуризирует. Где-то нужно банкротить, тогда долг уничтожается. Но что-то сильно банкротство я не слышу. У нас нет этого очищения. Как вы знаете, даже по поводу General Motors, в общем-то, администрация Обамы принимает решение банкротить. То есть, когда вы слышите банкротство, это хорошо, это означает, что идет уничтожение долга.
Да, но это плохо для людей.
Для людей это плохо, но это предприятие все равно будет выталкивать людей. Оно уже не рабочее.
Ну да.
Но оно будет висеть, да, оно все равно будет имитировать. Поэтому для людей нужно создавать другие рабочие места.
Сергей, вообще-то Путин у нас скоро как 10 лет по кругу меняет должности. То премьер, то президент. Сейчас вот опять премьер. Зарплата за это время стали миллионные. Теперь не стесняются об этом говорить. А Сталин просто делал свое дело. Через 2 года после войны отменил карточки. Это и второе мнение, которое Алла Павловна, пенсионерка, высказывает. Помнится, в выступлениях нашего премьера однажды прозвучала фраза, что будут сокращаться расходы на госслужащих. Все больше об этом ни слова не прозвучало. Они должны вместе с нами терпеть издержки от кризиса, чтобы не жить на небесах. Это такие два пересекающихся.
Ну, сегодня был такой вопрос премьера, и он ответил, что госслужащие все хорошие, даже те, которые были сокращены, все прекрасно устроились на рынке. Ну, в общем, я не поняла. Но вопрос поставлен правильно. У нас идет выталкивание людей на улицу. Мы имитируем сокращение государственных расходов на аппарат, но на самом деле там все только раздувается, и вот там действительно то, что может делать один человек, делает сотни, и
количество бумаг чудовищное.
Да,
везде.
Наш менеджмент совершенно не соответствует вызовам, которые стоят перед страной, это всем понятно и известно.
Я хочу чуть-чуть сменить тему и уйти в двадцатку, чтобы мы могли чуть, может быть, шире взглянуть на состояние нашего кризиса в контексте мирового, да, потому что, в общем, все довольны этой двадцаткой, во всяком случае, лидеры там, которые были, и даже заявляют о том, что лондонские вердикты действительно наиболее масштабные международные экономические решения не только там с 70-х годов, а может быть и с 40-х, и очень многие решения приняты в том смысле, что эра банковской тайны закончена, как они говорят, избавлено человечество, как сказал французский президент, который любит красивые фразы, от остатков бреттон-вудского наследия, в частности, от доминирования англосаксонской финансовой модели, что вот будут думать о том, как следить за офшорами, балансировать монетарную политику и так далее. То есть можно говорить, что вот это вот условное мировое правительство, состоящее из 20 ведущих политиков, ведущих держав, ну, что-то такое сделало для изменения конфигурации в мире и финансовом, и политическом, или все-таки это тоже слава?
Знаете, я, может быть, не права, но у меня субъективное впечатление от двадцатки худшее даже, чем от речи сегодняшнего премьера.
Да.
Вот я вам честно говорю. То есть я не поняла, что, почему столько шума, что они такого сделали. Они заявили о том, что они коллективно будут бороться с протекционизмом, потому что он угрожает свободной торговле. Действительно, это очень важная позиция. Почему? Потому что если не будет свободного перелива капитала и товаров, тогда, соответственно, задохнется все, и страны совсем не смогут получать средства, чтобы вот покрывать все эти долги. Но при этом каждая страна протекционирует по полной программе.
Да, и Китай с американцами
разъехались. И Китай, и американцы, и Европа, и Малайзия, все закрывают свои рынки от всех, и идите вообще все до свидания. И те же самые американцы, которые за свободную торговлю, при этом создают проекты, где разрешают им покупать оборудование только американское, только в своей стране. С другой стороны, заявили о том, что нужно наладить финансовый вообще контроль. Причем тут офшоры? Ну, во-первых, в офшорные зоны не все попало.
Да-да-да, там кого-то британцев оставили в покое, и
у британцев, да, все хорошо с их офшорами и так далее, да, попадают те, кто послабее. Во-вторых, офшор, офшору рознь. Есть офшоры, где реально действуют предприятия, оно совершенно открыто показывает счета, и там вообще на том же Кипре вся система налогообложения льготная, ничего исключительного в офшоре нет. Поэтому это не причина кризиса офшоры. Причина кризиса была в очень агрессивной капитализации крупнейших транснациональных компаний, которые перестали следить за своими рисками, которые считали, что рост будет бесконечным, которые брали бесконечные кредиты и думали, все это тесто будет бухнуть до бесконечности. И потом банки не выдержали, и все это грохнулось вместе с ипотечными кредитами населения. То есть за финансовым контролем, за вот этими спекулятивными движениями деривативов на фондовых рынках никто не следует. следил. При чем тут офшор? А когда встал вопрос о том, чтобы создавать какие-то инструменты контроля за финансовой системой, о чем Россия тоже пыталась как-то сказать не только о своей резервной валюте, что нужно другое. Это ладно, это все смех, да? А поэтому, конечно, все отказались, это все для внутреннего пропагандистского потребления. Но когда об этом тоже ни одного решения не было принято.
Да, как-то они это отложили. Вот,
когда это все уехало, сделать, да, все это уехало. Европа что, договорилась? Нет, Европа не договорилась. Америка хочет, чтобы Европа максимально вкладывала государственные деньги в рост платежеспособного спроса в своих европейских странах. Потому что тогда, если в Европе будут много покупать население, тогда Америка сможет продолжать экспортировать в Европу. Потому что Америка сейчас в самом тяжелом положении. У них хуже всех, и им нужно это все, товары свои, каким-то образом напечатанные доллары, закрыть товарной массой. Для этого нужно больше производить, а чтобы больше производить во время кризиса, на что кто-то больше покупал. То есть Америка настаивает, чтобы Европа больше вкладывала государственных денег в покупательную способность населения. А Европа говорит, нет. И Германия громче всех. Германия главный спонсор всей Европы. Она уже и так устала от всего. Плюс на ней висит Восточная Европа. То есть в Европе накаляется куча проблем и с Соединенными Штатами Америки, и внутриевропейских стран. Потому что все эти совместные валютные вливания Международного валютного фонда и Евросоюза, это все на спасение маленьких стран, которые могут стать банкротами.
А интересно, а вот России тоже триллион будет долларов?
Вот мне тоже вопрос.
Вот я так нигде не поняла.
Я
они
не
все
поняла.
Дадут по триллиону вот это двадцатка
нет,
или нет?
Не двадцатка дает, а Международный валютный
нет, ну,
фонд.
Хорошо, но они же в валютный фонд эти вот
если
по триллиону
взносы,
туда же, да?
Нет, если вы взносы платите, то просто валютный фонд берет и, утвердив это на сайте директоров, отправляет. Вот и все. Угу. То есть международного, в общем, если брать сухой остаток, то все пообнимались, все поцеловались, все очень хорошо себя повели. Дмитрий Медведев вписался, все прекрасно, мы теперь ни с кем не ссоримся. На 40 минут встретился с Обамой, они формально перезагрузились,
да, даже
полюбили.
Какие-то слова, да,
да,
хорошие
слова,
были сказаны.
И теперь все ждут реального визита Обамы в Россию, тогда будут решать что-то конкретное, но настроение создали, конкретно ничего не решили. И все помчались на 6-летие НАТО. Ну и все, что там обалденного было на этой 20-й?
Ну, это тоже, возможно, теперь эффект пиара, потому что на самом деле встретились,
нет, если
поговорили,
этот пиар позволяет
не поругались, кризис, да, не шарахнули дверью, не друг друга,
да,
ни в чем не обвинили, но тоже, наверное, неплохо.
Но это неплохо, но с точки зрения экономического содержания антикризисного, кроме одного триллиона, ну,
в общем,
и какой-то мифической борьбы с офшорами, ничего больше нет.
Валентин, Московская область. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Сережки,
да.
Извините, пожалуйста, я к Кэрри хотел бы обратиться.
Давайте, давайте.
Я пенсионер, мне 70 лет. Угу. С 60-летнего возраста я вот перебиваю здесь, нигде невозможно устроиться. Только вот подметаю там улицы, все такое. Ну, перебиваю, шутся, пока здоровье есть. Вот я вот что хочу сказать. Вот сейчас, значит, ваша это, радиостанция «Свобода», значит, посылает своих людей в разные города нашей Родины и с опросами. Как вот вы относитесь к этому кризису? Как вот вы себя чувствуете? И вот чем дальше от Москвы наш простой русский народ говорит, да мы уже все уже измотались, это кризис, все дорожает. Вот смотрите, я получил пенсию на 156 рублей больше.
Да, цены выросли, да.
Да, Ирочка, милая, но ливерная колбаса на 100 рублей дороже стала. Угу. Вы знаете, что такое ливерная колбаса? Нет, наверное.
Знаю.
Да, знаем,
да,
знаем.
Знаю. Все проходило.
Вот.
И сейчас
и смотрите,
покупаю.
Чем ближе к Москве, в Москве опросы делают. Ой, какой хороший Путин. Ой, как хорошо он делает. Ой, как хорошо. Почему? Что они боятся, наша эта власть, вот эту Москву и Питер? Потому что эти самые два таких организованных две столицы, где зашуршит народ, тогда
все,
у них
да,
шапки затрясутся.
Да, да.
А почему не обращают внимания на нас? Вот смотрите, в Москве средняя зарплата 60 тысяч. В Воронеже шофер... В Москве шофер получает на автобусе 60 тысяч. Я был в Воронеже, брата навещал, бедного тоже, пенсионер, нищий стал. Он получает, значит, шофер, 10 тысяч всего зарплаты. Как mm-hmm. жить? У нас в Ступино, у нас средняя зарплата 30 тысяч. товарищи, а как же мне жить, как мне со своей 4000 идти на рынок рядом с этим пацаном, который получил 30 тысяч в месяц, как я буду покупать? Я беру кости 70 рублей килограмм, что еще взять? Ну, яйца отберем пока по 30 рублей.
Валентин, понятно.
Но основной вопрос вот, что простите, девочка. Скажите, почему Москва и Ленинград завалили все деньгами, значит, увеличили штат этих милиционеров, разграбили всю нашу армию, развалили. А милиция, там 300 человек собралось, людей прогрессивных, которых совести есть, и которые, может быть, нищие люди там. Вот. Сразу 4000 легавых стоят в округе.
Ну вы все, собственно, сказали, ну, нет, комментировать нечего.
Но,
хотя я каждый наболела, раз, когда я понимаю, когда я слышу вот эти цифры, я вообще не понимаю, как люди живут.
Ну, знаете, как живут? На подножном корму живут.
Вот на кости.
На подножном корму, не на кости, где-то картошку в маленьких городах, там везде огородики, садики, подкопали, что-то вырастили, пожевали, в деревню сходили.
А про пенсии, вот у нас ведь, вот уже второй раз нам сказали, 156 рублей выросла пенсия, а в докладе говорят, в реальном выражении выросла на 18%, составляет более в номинальном выражении 24%. Пойди пойми, сколько это на самом деле. Так вот и как-то и не задумываешься,
да,
об этих цифрах.
Да, социальная пенсия достигла прожиточного минимума. Сегодня примерно...
А вот сейчас они должны быть проиндексированы еще на 10.
Я объясняю. Прожиточный минимум, он у нас теоретический. Вот, да. Корзин потребительского у нас
тоже
теоретическая. А вот придешь в магазины и видишь практическую цену. Я, например, смотрю, у меня... Вот сейчас про Москву говорили, но у меня волосы встают
дыбом от цен в Москве. Потому что сколько не работает, оно
все... Это сколько не работает, это уже невозможно. И если еще недавно говорили, сеть, то теперь уже сам пример говорит. Альтернативная торговля, пошаговая, дома, рынки поуничтожали, теперь надо. Потом говорили, не надо учиться. Закрываем все вузы. Теперь, ребята, всех... идите, Христа ради, учитесь, и чем дольше, тем лучше будем. Только
и главное,
не идите на работу, потому что мест нет. То есть это такое шатание, никто не... Ну, я не знаю.
Не я, с Татарией мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже считаю, что двадцатки, а там двадцатки никого толком не было. Вот смотрите, кризис пришел к нам из Америки, там он зародился. Но впустила-то его сама российская власть. И вот как с этим вяжется то, что Путин, его правительство... огромную сумму денег положила вновь в эти ценные бумаги американские, облигации. Ту экономику, с которой непонятно, что вообще творится. Спасибо.
Ну, потому что американская экономика, какая бы она ни была, она все равно самая сильная. Она не пошатнется до конца никогда, потому что все страны заинтересованы в том, чтобы доллар крепчал. Потому что из-за того, что она была экономикой, была, подчеркиваю, не знаю, что будет дальше, номером один, а доллар стал конвертируемой мировой валютой, самой главной, более стабильной, прошедшей и депрессии, кризисы и войны. По сравнению с новеньким евро, который возник все-таки лет 6-7-8 назад, и держится только на спросе со стороны самих европейских стран. Только европейцам нужно евро, а доллар нужен. Всем, в том числе и бурчащим и кричащим китайцам, потому что у них все страховые запасы, весь экспорт у них долларовый, в том числе и всем нефтяным странам и арабским, потому что все идет в контрактах в долларах. Поэтому объективно все сделали правильно, там, прикупили облигации в долларах, не акции, еще раз повторяю, не те, которые вот на рынке падают. Облигации – это такое долговое обязательство, которое не котируется, там очень небольшой процент по ним платится, но зато гарантированно выплачивается по первым требованиям. Не волнуйтесь.
Волнуйся.
За это не волнуйтесь.
Да, за
вы вот волнуйтесь, чтобы у вас в кармане хоть что-нибудь было.
Вот Геннадий Георгиевич из Москвы и волнуется. Госпожа Хакамада, я человек совсем не бедный, но почему так тоскливо жить и страшно за детей? Философский вопрос.
Ну, философский вопрос. Я тоже не бедная, меня тоже периодически одолевает тоска, но вы даже не представляете, какая тоска на Западе. Так что у нас зато бодрячком и все на нервах. В этом тоже есть какой-то кайф. Мы все на что-то надеемся, а там вот уже какие-то все скучные. Поэтому там тоже не так уж все сладко. Потом кризис сейчас везде. Там просто не истерят, а у нас много истерик.
Вот-вот-вот. Кстати, про истерику. Я тут недавно где-то прочла статью, что вообще... Не кажется ли некоторым экспертам, экономистам, что это такое нечто вообще вот виртуальное, отзывается буквально словами?
Конечно, у нас положение не хуже, чем... У нас даже лучше, чем сейчас в Америке. Но я поняла по этому кризису, я в 98-м году это не заметила, а сейчас я поняла, какой у нас истеричный бизнес.
Да. Причем общества нет?
Общества спокойнее? Нет, и люди спокойнее. Вот мне пишут, и я вот на «Серебряном дожде» еще веду программу, и мне пишут, у них какой-то ужас, женщина-дальнобойщица, и у нее долги, и у нее маленький ребенок, и она дальнобойщица, и у нее грузы какие-то не вернулись, ее по дороге ограбили. И вот она бьется, понимаете? А бизнес, у которого миллиарды, вот у нее было там 15 миллиардов, а осталось 6 миллиардов, он истерит так, как будто у него мама вчера умерла. Вот и я поняла, что он, мы, конечно, воспитали очень плохую элиту.
Ну, и тогда...
Своим терпением, вот этим народным.
Терпением. Хорошо, точка пройдена или нет? Вот вы сегодня, слушая Путина перед программой, мне сказали такое ощущение, что как будто мы уже вот как-то выбираемся. Госпожа Набиуллина сегодня сказала, что эта точка там где-то к 2010 году. Ваше ощущение как вот наблюдающего экономиста?
Значит, мне кажется, что все-таки надо приготовиться к тому, что или в мае, или осенью еще что-то будет.
Еще какая-то волна.
Да, какая-то волна. У меня вот эта задолженность населения и предприятий банкам очень не нравится.
А сколько населению, населения сейчас долг?
Около 117 миллиардов долларов. Это очень много. И я считаю, не надо расслабляться, надо сейчас как-то быть мобилизованным. А вот закончится 2009 год, тогда, дай бог, будет точка пройдена, тогда длинная, тягучая рецессия, но это уже все-таки не вниз, а облом.
Выползание. Угу. А правительство в этой ситуации устоит? Пока вроде все в порядке, несмотря на сегодняшнее такое какое-то оживление.
А почему оно не устоит? Понятно. Что, народ выйдет? Не верю.
Ну, хорошо. Значит, еще раз будет какое-то нескучное выступление, которое мы сможем обсудить. Ирина Хакамада, я благодарю и вас, уважаемые слушатели, за участие в разговоре. А сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Темы. Владимир Путин отчитался перед Государственной Думой об антикризисной политике правительства. Компартия выиграла парламентские выборы в Молдавии. Почему коммунистические идеи остаются в республике популярными? Президент США продолжает большое международное турне. Итоги дня. Андрей Шарый. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Хиллари Клинтон встретилась с журналистами Радио Свобода и ответила на их вопросы.
Комментарии экспертов.
Захочет ли Россия услышать призыв Барака Обамы к ядерному разоружению?
В блогах Свободы.
Журналист Ирина Лагунина своими глазами видела, как празднуют юбилей НАТО.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270.